Иисус снова ведет Своею могучей рукою Свою общину назад в ее землю, домой к тому месту чистому и святому, из того заблуждения, где она была. Хвала Господу! Мы поем это снова и снова. Хвала Богу за всю Его верность. Славьте Иегову небесным звучанием. С радостью пойте Ему сладким песнопением с Сиона. Иисус вооружает сейчас к святой войне всех искупленных и ведет их к победе. Уже слышен их победоносный клич. Смотрите на то множество, которое идет в Сион. Хвала Господу! Мы поем это снова и снова. Хвала Богу за всю Его верность. Славьте Иегову небесным звучанием. С радостью пойте Ему сладким песнопением Сиона. Иисус строит только одну общину, совершенно незапятнанную, святую и чистую. Но вражья, разрушающая сила, хочет ввести ее во тьму в ночь. Хвала Господу! Мы поем это снова и снова. Хвала Богу за всю Его верность. Славьте Иегову небесным звучанием. С радостью пойте сладким песнопением Сиона. Сейчас в конце времени собирает Иисус всех Своих, которых рассеял сатана. С радостью они возвращаются на Сион, где их ожидает вечное счастье. Славьте Господа! Пойте хвалу Ему! Хвала Богу за всю Его верность! Славьте Иегову небесным звучанием! С радостью пойте Ему сладким песнопением Сиона. Хвала Господу! Мы поем это снова и снова. Хвала Богу за всю Его верность. Славьте Иегову небесным звучанием. С радостью пойте Ему сладким песнопением Сиона. Дорогие братья, дорогие сестры, сердечно я приветствую всех вас дорогим именем нашего Господа Иисуса Христа. Мы сегодня здесь собраны для того, чтобы Слово Божье слышать. И если брата Франка нет больше среди нас, но Слово Божие все еще то же самое Слово Божие. Все те, которые сегодня присутствуют здесь, а также все те, которые онлайн подключены к нам, вы все сердечно приветствованы здесь. Мы всем вам желаем Божьего обильного благословения. Я хочу читать Слово Божие из пророка Исаии, Глава 45, пророк Исаия, со стиха 2. «Я сам пойду перед тобою и выровняю непроходимое. Я взломаю медные ворота и разобью железные засовы. Я передам тебе сокрытые во тьме сокровища и хорошо спрятанные драгоценности, чтобы ты познал, что я Господь, что я, Господь, есть Тот, кто позвал тебя по имени твоему, Бог Израиля. Ради слуги моего Иакова и ради Израиля, избранного моего, я позвал тебя по имени твоему и дал тебе почетное имя, без того, чтобы ты знал меня. Я есть Господь, и нет никого иного. Кроме меня нет Бога. Я припоясал тебя без того, чтобы ты знал меня, чтобы узнали от восхода солнца и от захода его, что кроме меня нет Бога. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Я даю спасение, я творю несчастье. Я, Господь, есть Тот, кто делает все это. В стихе втором мы читали: «Я сам пойду перед тобою». Да, дорогие братья, дорогие сестры, Господь, Он возьмет нас к себе. Он идет сейчас впереди нас и выравнивает непроходимое. Он убирает камни с пути, чтобы нам не было препятствий, чтобы мы имели путь, которым могли идти. Мы благодарны Господу за то, что Он сопровождает нас на этом пути, что мы вместе с Ним сможем достичь цели. В стихе 3 так мы читали: «Тот, который позвал тебя по имени твоему, Бог Израиля». Да, дорогие братья, дорогие сестры, ни ты, ни я, ни мы искали Бога, но Он искал нас. Он позвал нас по имени нашему, и мы сейчас принадлежим Ему. Мы можем называться Его детьми. Он обещал это. И за это мы хотим благодарить Его, хотим славить Его и хвалить Его, и всю честь Ему возносить. И мы благодарим Его за все то, что Он сделал с нами, для нас, на кресте Голгофском. Он спас нас, Он искупил нас, исцелил нас и поставил нас на этот живой путь. Господь да благословит всех нас и в этот час, в этот день, когда мы будем слышать Его Слово. Давайте будем открывать наши сердца, чтобы Слово входило в сердце и приносило плод для вечной жизни. Мы помолимся. Да, дорогой Господь, верный Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас позвал по имени, за то, что мы можем быть овцами стада Твоего, за то, что Ты, Господь Иисус, заботишься о нас, Ты даруешь нам более, чем мы можем просить Тебя или разуметь, Господи. Во всем мы не имеем никакого недостатка. Господь, мы читали сейчас Слово, что Ты идешь впереди нас, что Ты сопровождаешь нас на пути, на который Ты нас поставил. Благослови нас, Господь, на этом пути, и пусть мы будем благословением для других. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что сегодня, в этот день, мы можем слышать Твое истинное Слово Божие, что мы можем сердца наши открыть, что мы можем наши уши открыть, ибо Твое Слово есть «да» и «аминь». Твое Слово, оно для нас означает «жизнь». И Тебе да вознесется хвала, честь и слава во веки веков. Аминь.
Хвала и благодарность Господу. Я должен был думать сейчас о песне, где слова «штормы ревут». А как же там еще дальше? Ветры дуют. Да, действительно, ветры дуют. Для нас лучше бы, если бы ветры дули, а не штормы ревели бы. Мы благодарны Господу за то, что можем быть здесь, чтобы молиться Ему. Есть ведь на земле зофиль бедствий, зофиль столько бедствий, столько скорбей. И если мы все эти беды и скорби слышим и читаем, мы почти забываем свои. Да, когда мы все это слышим и видим, забываем все свои беды. Здесь из Касселя письмо предо мною. В одной семье глаукома, катаракта, тяжелые заболевания глаз. И все это в одной семье. Великая беда. И иногда у нас впечатление, что мы не можем вынести этого, если только Бог не придет к своему праву. Мы живем ниже своего духовного уровня, который должен быть у нас. Ниже всех тех преимуществ, тех благословений, которые Господь нам всем нам даровал. Я думаю, Господь хочет укрепить нашу веру. Он хочет дать нам сегодня новое мужество, все, что принадлежит к этому, чтобы мы неосторожно просто со стороны смотрели на все эти вещи и с тяжелым сердцем замечали это и шли дальше. Но чтобы мы доверяли Господу, Его брали по Его же Слову и просто в вере требовали. Да, действительно, мы правильно услышали. Мы можем, имеем право требовать. Это мы в проповеди брата Брангама очень ясно слышали, где он проповедовал. Проповедь называется «Знамение». Если Господь с нами, и как Он был среди народа израильского, там, в Израиле, помните, Агнец был заклан, и этим все совершилось, все необходимое, не было больше никакого беспокойства в домах израильтян. Вне, да, были беспокойства у египтян и у всех других, беспокойство, страх. Но там, где был Агнец заклан, где кровью были помазаны косяки дверей, там не было больше страха и беспокойства, там была только уверенность, там была вера. Люди садились по семьям и ели агнцев закланных, и потом готовились к выходу, потому что час освобождения народа еврейского наступил. В тот момент, в ту ночь, в ту же самую ночь, когда агнец был заклан в каждой семье, был выход, было освобождение, пришла перемена, пришло благословение, все было открыто в ту ночь, в которую агнцы были закланы в домах, в семьях израильских. До этого Моисей ходил к фараону и убеждал его, и еще раз ходил к нему, и еще раз ходил, и заново ходил и убеждал его. И приходили беды, бедствия различного рода на Египет. Но никакого освобождения, выход не наступал. Вода превращалась в кровь. И вы знаете эти 10 бед, 10 бедствий, которые происходили. Ничего не происходило, но происходило, конечно, знамения, чудеса, но только тогда, когда Агнец был заклан, когда была пролита кровь, то, что Бог требовал, произошло, кровью были, как уже было сказано, помазаны косяки дверей, и ангел-губитель должен был просто пройти мимо этих домов. Он не имел права губить тех, приступать к тем, которые были Богу послушны. И вы чувствуете очень точно, не слова «ты должен», но агнец, кровь агнца послужила освобождению. И мы верим от всего сердца, что мы находимся под кровью агнца, под защиту этой крови. Сатана не может больше прикасаться к нам, не имеет права. Человек, который сознательно находится, осознанно находится в послушании к Слову Божьему и находится под защитой крови Агнца с верою, если он находится там, над ним враг потерял всякое право. Он может свирепствовать, всю преисподнюю поднимать, но он не может принести нам ущерба нашей душе, потому что кровь Агнца была пролита, и мы были искуплены. Я думаю, что мы все эти беды, все скорби еще были тут просьбы, я не все сейчас помню, но были еще просьбы. Да, вот сестра еще звонила. И мы людям всегда говорим, что мы будем молиться за ваши беды, за ваши скорби. Почему бы нам этого сейчас не сделать? Но прочитаем прежде одно слово из Писания, чтобы вера, которая принадлежит к молитве, ибо молитва без веры состоит только из слов. Молитва без веры, она состоит только из слов. Молитва с верою в вере, она состоит из силы Божьей, которая освобождается, эта сила, которая приходит в действие, которая открывается, потому что мы верим. Так что будем молиться с верою и верить. К этому, конечно же, подходит Слово Божие. Я не готовился к этому, но все-таки мы можем найти это место, которое подходит к этому сейчас. Марка 11 глава. Конечно же, если мы здесь прочитаем это место, то оно будет как раз таки для укрепления нашей веры. С 22 стиха, 11 глава от Марка Евангелия. Иисус сказал им в ответ: «Имейте веру в Бога. Истинно я говорю вам, кто скажет горе той: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что то, что он изрек, придет в исполнение, тому оно и исполнится. Поэтому я говорю вам, во всем, что вы просите в молитве, только верьте, что вы действительно уже получили это, и будете иметь его». Мы эти слова уже часто слышали, но поняли ли мы эти слова, значение этих слов? Имели ли мы милость от Бога по этим словам действовать, так и делать? Верить тому, что то, что мы просим у Бога, что это по милости Божией нам уже даровано. С другими словами, что мы нашли ответ у Бога, или Бог услышал, Бог уже услышал и ответил нам. Через это Он прославляется и чествуется в том, что Он может подтвердить Свое Слово. Мы хотим это Слово иметь перед глазами, иметь в сердце, когда будем молиться за все эти просьбы. Давайте мы встанем и помолимся за все эти просьбы. Дорогой Небесный Отец, мы приходим сейчас пред Твоим святым лицом. Мы становимся на землю веры, на победительную землю Голгофы. Господь, Ты даровал нам Свое Слово, Ты дал Своей общине с самого начала все, Ты всю полноту даровал, всю силу, все дары, все плоды Духа Святого, все благословения. Не было никакого недостатка в духовном. Мы слышали о возмещении, о восстановлении. Господь, всякий недостаток должен быть восполнен. Ах, дорогой Бог, мы приходим сейчас к Тебе, каковы мы есть, и приносим к Тебе в Твои руки всех этих людей, наших братьев, наших сестер, вблизи ли они живут или вдалеке. Они писали нам, они звонили нам, они лично говорили и ожидают того, чтобы сегодня вечером пришел ответ с небес свыше от Тебя. О, дорогой верный Бог, мы верим, что Ты сейчас присутствуешь с нами. Мы знаем, что Ты отвечаешь, Господь. Мы приносим все эти просьбы, все эти моления приносим к Тебе. Дорогой Господь, даруй нам сейчас веру, все это принять и верить так, что Ты уже это услышал, что Ты уже дал нам это, Ты уже исцелил, Ты уже искупил, спас, освободил. О, дорогой Бог, дорогой Господь, особенно мы вспоминаем нашу сестру в ее скорби, дорогой Господь, и там не поможет просто сочувствие. Мы желаем, чтобы там сила Твоя была открыта, чтобы сила сатаны, власть сатаны была сломлена, чтобы она была освобождена, эта сестра, была благословена и полностью исцелена. Ах, дорогой верный Бог, Тебе да вознесется хвала, честь и слава. Даруй, Господи, такую верующую атмосферу среди нас в молитве, чтобы мы как из единых уст молились бы Тебе и верили Тебе, что Ты отвечаешь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Твоему прекрасному имени! Верный Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты услышал нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ответил нам, возлюбленный Господь, Ты Твою могущественную руку протянул и веру тех, которые ждут молитвы, укрепил и нашу веру укрепил и принял эту веру вместе с нашей молитвой. И мы нашли благодать, благословение, благоволение в очах Твоих в этой молитве. Ой, дорогой, ах, дорогой Господь, мы становимся под защиту этой крови пролитой. Мы благодарны Тебе за то, что Ты нас искупил, за то, что мы можем быть Твоей собственностью. Господь, мы желаем быть приготовленными, Господь, идти за Тобою, выходить из всех бедствий, скорбей, Господи, идти к Тебе, Господи, чтобы видеть Твои чудеса и знамения. Даруй нам то, в чем мы нуждаемся, чтобы Ты мог быть прославлен, и все наши недостатки восполни, Господь. Мы хотим Тебя благодарить за это, за то, что мы, Господи, не хотим приносить на жертвенник ложный огонь, но мы хотим в действии Тебя именно видеть. Мы хотим Твое Слово подтвержденным видеть, хотим Твои обетования видеть исполненными. Ты Сам, как живой, как воскресший из мертвых, ходи посреди народа Твоего, Господи. Ты видишь ведь все бедствия среди народа Твоего, все моления, все просьбы Ты знаешь. Ах, Господь, сколько мы еще будем осторожничать, Тебя брать по слову Твоему, сколько мы будем еще со стороны смотреть на то, что делает враг, противник. Даруй нам милость за короткое время увидеть, Господи, что Ты милостив к Твоему народу, что Ты открываешь Себя посреди народа Своего, Тебе, всемогущему Богу, Ты, который через Иисуса Христа стал нам нашим Отцом, Тебе да вознесется хвала, честь и слава и поклонение во веки веков. Аминь. Аминь. Хвала и благодарность Господу. Мне была передана записка, когда я там впереди еще сидел. И здесь такая просьба высказана. Можешь ли ты сегодня вечером говорить на тему действия противника Божьего перед пришествием Господа? Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. Это, конечно, возможно, это одна из труднейших тем, одна из важнейших тем, одна из актуальнейших тем, которые мы вообще имеем, и по которой мы можем говорить. Я хотел бы только и надеялся бы, чтобы все имели что-то от этого, потому что по основанию своему есть темы по учению, есть темы пророческие, есть темы по Евангелию, евангельские темы. Можно все эти темы проходить, но вопрос звучит, от чего мы имеем, как дети Божии, самое большее пользы? Неверующим нужно проповедовать Евангелие. Поучение — это есть как стержень для общины. Если община не имеет библейского поучения, тогда у нее нет твердости, нет основания, просто принадлежит это все к этому. Потом есть пророческая часть, пророческий аспект, конечно, принадлежит тоже к этому. Кто пророческое слово или не имеет взор в пророческое слово, тот не имеет никакого обзора. Тот не знает того, что Бог определил в своем плане, и не имеет ориентации, особенно сейчас, в это последнее сложное время. Прежде чем мы коснемся Слова Божьего, углубимся в Него, конечно же, недолго будет это коротко, и потом мы будем молиться, и мы будем так молиться, чтобы многие могли молиться, чтобы каждый мог говорить коротко в молитве, что его тревожит, без всяких предисловий или без многих долгих послесловий, потому что это богослужение. В своих квартирах, домах вы можете молиться долго, как у вас на сердце лежит все. Но я думаю, что в доме молитвы, в молитвенные собрания нужно, чтобы многие молились, имели возможность, также и сестры, чтобы имели возможность молиться. Мы ведь в собраниях имеем мало возможностей, чтобы все помолились. И когда же Бог должен прийти к своему праву, когда Он должен открыть Себя? Поверьте, Он открывает Себя там, где Слово Его возвещается, где с верой принимается, но и там, где люди Ему благодарны и благодарят Его от всего сердца в молитвах за то, что Он говорит с нами, за то, что Он дарует нам то, что обещал. Ну, теперь мы, конечно же, коснемся Святого Писания. Вы знаете, я запланировал так, и я думаю, что это воле Божьей, о обоих темах писать, о Христе писать, кто Он, и писать об Антихристе, кто Он есть. И я уже всегда повторял эту мысль, что эти две вещи, они так противоположны друг к другу, и они во своем основании совершенно отличны друг от друга. Но кто хочет осознать или узнать, кто такой Антихрист, он должен знать то, кто есть Христос. Кто загадками живет, кто в темноте живет, это плохо, конечно. Две вещи эти, они противоположны друг другу, как небо и преисподняя. Но кто не видит одного, тот не может видеть другого. Я вам докажу, что начало Христа идет к Богу. И я вам докажу, что начало Антихриста идет к сатане. Это ответы мы все находим в Слове Божьем. Нам не надо далеко искать. Здесь в Писании все ответы. Я могу вам из пророков прочитать, что Люцифер Он уже там был так прекрасно украшен, как Антихрист сегодня украшен, с драгоценными камнями, с золотом, серебром и все, что там принадлежит. Читали вы это? Это написано в Слове Божьем, что Люцифер уже в саду Эдемском был так украшен красотою, всем тем, что мы сейчас видим у Антихриста. Но здесь ведь речь идет о 2 Фессалоникийцам 2 главы. И никто чаще это место не читал, как Мартин Лютер, указывая на Антихриста. Очень удивительно, где бы он ни читал, Мартин Лютер, у Даниила или где, он всегда перекидывал мост сюда, в наше время, и всегда говорил об Антихристе. Мы ведь живем в такое время, когда все смешивается в одно. Но пророк Амос есть тот, который спросил, как могут двое идти вместе, если они заранее не договорятся. Слово Божие говорит, как Христос, что имеет общего Христос с Велиаром, что имеет общего свет со тьмою, что имеет общего богослужение и идолослужение. Одно исключает другое, но мы с Божьей помощью все это еще особенно поговорим об этих темах. Что же касается в этой связи, я не знаю, кто имел эту просьбу, кому было это важно сегодня так неожиданно задать такой вопрос. Но как бы там ни было, здесь написано многое, здесь написано. Здесь говорится о дне Господнем во 2 Фессалоникийцам 2 главы и с нашим соединением с Господом. И также написано еще об Антихристе, о муже греха, о беззаконнике. Но очень непросто говорить на эту тему, но мы прочитаем первый стих, вторая глава Фессалоникийцам, второе послание, вторая глава. «Касательно же пришествия нашего Господа Иисуса Христа и нашего соединения с Ним, мы обращаемся к вам, дорогие братья, с просьбой». Из этих слов выходит ясная мысль, что это слово направлено было к тем, которые перед вознесением будут жить на земле. Поняли мы это? Осознали мы это? Здесь речь идет о том, еще раз прочитаем, касательно же пришествия нашего или же возвращения нашего Господа Иисуса Христа и нашего соединения с Ним, или же вознесения к Нему, с Ним. Мы обращаемся к вам, дорогие братья, с просьбой. Вы должны это слово в связи с первым посланием Фессалоникийцам 4 главы и 5 главы, там все продолжается дальше, эта мысль, и во 2 Фессалоникийца потом переходит, 17 стих. «Затем мы», 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих, «затем мы, которые еще живы и остались, будем вместе с ними вознесены на облаках навстречу Господу на воздухе, а затем будем навсегда соединены с Господом. Итак, утешайте так друг друга этими словами». Здесь, в 1 Фессалоникийцам 4 главе, здесь перечисляется по порядку, как будут происходить события. Нам описывается все это, доколе мы не будем иметь встречу с Господом на воздухе. Потом в 5 главе, 1 Фессалоникийцам, так мы читаем. «А что касается времени и часа, то в этом, дорогие братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении, ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью». Мы не будем дальше здесь углубляться, но потому что здесь еще раз говорится о дне Господнем и до этого о вознесении, то мы хотим немножко распределить по порядку. Но оно уже распределено все по порядку. Во втором стихе, 2 Фессалоникийцам, 2 глава. «Не давайте легко приводить себя из спокойного рассуждения и беспокойства, и не давайте ничем запугивать себя, ни откровением Духа, ни мнением, ни письмом, которые якобы исходят от нас, как будто бы уже настал день Господень». Мы все ведь знаем, что является День Господень, чем является День Господень. День Господень начинается в тот момент, когда невеста Агнца забирается от этой земли, и День Господень включает в себя великую скорбь, суды, чаши гнева, суды, трубные суды, и все то, что принадлежит в период времени между Вознесением и воздвижением Тысячелетнего Царства. Все это находится, распределяется в День Господень. Важно в этой взаимосвязи, чтобы мы брали в сердце еще то, как здесь написано, «Не приводите в себя беспокойство». Сколько людей, дорогие, в последние годы пришли в очень большое беспокойство. Здесь уже наступил День Господень, уже пришел Христос, по их мнению. И заново новые беспокойства во всех странах, не только здесь. Никто не должен приводить себя в беспокойство. Как здесь написано, ни откровением Духа, ни мнением каким-то, ни письмом, которые бы якобы исходят от нас, то есть от апостолов, как будто бы уже настал День Господень. В стихе 3. «Не позволяйте никому каким-либо образом вводить себя в заблуждение, ибо сначала должно прийти отступление, и должен открыться человек беззакония, сын погибели, противник, возвышающий себя над всем, что называется Богом или достойным поклонения, так что он даже сядет в храме Божьем и будет выдавать себя за Бога». Об этом не нужно иметь каких-то особенных откровений. Есть только один человек на земле, который возвышается над всем. Только один, который говорит, что он есть голос Божий на земле. Только один, который претендует, как будто он наместник Христа на земле. Только один, который думает, что прощает грехи живым и мертвым. А кто же простит ему его грехи, не так ли? И все эти вещи, они так ясно описаны, что не нужно загадки какие-то разгадывать. И Павел пишет Коринфянам, «Если то Евангелие, которое мы проповедуем, кому-то сокрыто, то сокрыто тем, кто идут в погибель. Те, которые идут вниз, им сокрыто, а которые идут ввысь, им открывается, иначе не может быть. Если Христос в нас, тогда нам Антихрист показан». Это такой противоположный противник, и он нам показан просто в Писании. И мы не хотим размахивать руками, бить кого-то кулаками, но мы знаем, что это Дух Божий, который в нас. Мы хотим всем людям желать только хорошего. Если люди есть, которые думают, что и сатана когда-то будет святым, покаяться. Если Бог определил это для него, почему бы нет? Но Бог не определил для него этого. И написано в Библии, что он будет ввержен в озеро огненное. Если так написано, то он будет ввержен туда. Любовь Божия находится всегда в рамках Слова Божьего. И милость Божия тоже находится в рамках Слова Божьего. Нельзя просто выходить из рамках Слово Божие находится в Боге. Доколе мы в рамках Слова Божьего, мы находимся в Боге. Если мы приступаем эти рамки, тогда мы не находимся больше в Боге. Здесь речь идет о том, о великом отпадении. И напрасно было бы, если бы мы думали, что это такие великие церкви, которые отпадают от Слова Божьего, отклонились от Слова Божьего. Так далеко нам не даже и не надо идти. Мы должны только оглянуться и посмотреть, и тогда действительно и для нас это слово, и для всех, кто остановился. Кто остановился, тот будь осторожен, чтобы не упасть. Если мы слышим все эти искажения, все эти безумия, которые в наших рядах происходят, я хочу сознательно сказать, что в наших рядах, тогда я не удивляюсь. Может быть, это больно, но когда брат Брангам сказал, что если Пятидесятница пошла бы еще дальше, так как она шла, еще 100 лет шла бы дальше, тогда бы она бы была бы хуже, чем Римская Церковь. Если я подумаю сейчас о том, что из этого послания, из этой вести было сделано, сколько искаженных учений, сколько ложных истолкований, сколько всего было сделано из этого послания, из этого последней вести. Просто безумие кругом. Нам не нужно далеко идти. Это так важно, чтобы мы сейчас, перед возвращением Иисуса Христа, прежде чем мы с Ним можем быть соединиться в вознесении, и если кто-то уже думает, что Христос уже пришел на эту землю и сейчас находится на земле, такой человек просто обманщик. Христос, Он через Духа Святого пришел в общину в день Пятидесятницы. И таким образом Он находится и действует на земле через Духа Своего. Он же Сам лично остается ходатаем и ходатаем, доколе последний из язычников не войдет в число спасенных, и тогда только Он оставит благодатный трон. Без всяких проблем я вам из книги «Семи печатей» могу показать, что мы сейчас еще живем в четвертой печати. Четвертая печать, она включает в себя весь период времени Лаодикийской общины до самого конца. И пятая печать уже касается евреев. Шестая печать – это великая скорбь после Вознесения, а седьмая печать – это конец всему и переход в тысячелетнее царство. Таким образом, мы можем все это читать в книге печати. Так что никаких неясностей не нужно больше вносить после того, как Бог через Слово Свое внес ясность. Но если вещи такие слышишь, я вообще-то человек не такой, который дальше передает сразу то, что слышишь, но я сейчас улыбаюсь, хотя это очень серьезно. Я последний человек, который слышит о чем-то вообще. Во всяком случае, я недавно слышал такую мысль, что якобы брат Брангам сказал, что светлый свет будет светить в Германии там, где темные ели раскачиваются, черные ели. И я теперь смеюсь над этим, но это вообще-то не до смеха. Какое безумие? У меня нехорошая память, но одну милость я имею от Бога. Я проповеди брата Брангама в 60-е годы все читал и слышал, все слышал. И я не раз слышал их. Нет проповеди, которые бы по меньшей мере 3 раза я не слушал, а большинство 5 и еще больше раз я слушал. И если вещи, которые мне вчера были сказаны, я сегодня уже не помню, то это может быть так. Но из проповедей брата Брангама я отваживаюсь сказать, что я знаю текст этих проповедей. Я знаю, о чем там говорилось, потому что я хорошо слышал. Но представьте, с такими вещами люди влияют на других людей. Они попадают под влияние. Потом они идут куда-то в темноту, где темные ели раскачиваются, черные ели. Они думают, вот теперь здесь свет Христов. Дорогие, это просто безумие какое-то, как люди забывают себя. Не злитесь на меня, не сердитесь, если я такое изречение использую. Я, может, не хочу об этом говорить, но хочу сказать, что эти люди просто прельстители, это обманщики, которые с Царством Божьим не имеют никакого отношения к Царству Божьему. Это люди, на которых сказано Слово Божие, о которых наш Господь сам сказал, что вся злость, все неустройства будет вынято из Царства Божьего. Однажды придет момент, когда все неустройства, все люди, которые вносят беспокойство, зло, искаженные учения, и этим ложат на путь детей Божьих преткновенные камни, они будут вынеты из Царства Божьего. Не может до конца так продолжаться. Не может до конца раскачиваться все. Если все будет до конца раскачиваться, где же тогда будет единство в духе, единение с Богом и друг с другом? Нет, должно что-то прийти, через что Бог свидетельствует о том, где истина и где Он. Он ведь только с истиной своей соединяется. Вы Бога не можете ничем соединить, как только с Его истиной, с Его Словом. Его Слово есть истина. И тогда происходит развлечение духов. И если со всей серьезностью так проповеди читаешь и переводишь проповеди, и потом там говорится так, если человек не верит одному Слову Божьему, он делается виновником против всего, что написано в Библии. Сколько людей не готовы тому, чтобы принять то, что Бог сказал, и поверить, что Бог определил людей, через которых Он говорил на земле. Не думайте, что я сейчас указываю на себя, но мы ведь все знаем и верим, что брат Бранхам был мужем, посланным Богом. И я уверен, с полным убеждением, я уверен, что каждое слово, которое он проповедовал на основании Слова Божьего, я правильно учу этому и проповедую этому. Если кто-то хочет сказать, что это не так, то пусть придет и скажет мне, и я тогда поблагодарю его от всего сердца. У меня нет такого желания, чтобы я был прав или претендование. И пусть никто не претендует, что он прав. Только один прав — это Бог. И Бог никогда не подключаться будет к нам. Мы должны давать Ему первое право. Мы должны признавать Его истинным Богом, чтобы идти с Ним вперед. Как здесь написано, «Не приводите себя ни в какое заблуждение, ибо сначала должно прийти отступление, и должен открыться человек беззакония, сын погибели». Пророк Даниил, я не знаю, найду ли я сразу это место, там написано об этом муже, который захочет отменить время, времена и закон, и праздничные времена, как там написано, должно, по моему мнению, написано быть в Данииле 7 главы у Даниила пророка. Как я уже сказал, я сегодня не был приготовлен говорить на эту тему. Пришло неожиданно. Я попробую сейчас поискать у Даниила в 11 главе. Со стиха 36-го. Но у нас ведь есть братья, которые могли бы мне помочь, где я хочу прочитать у Даниила, где написано, что он возвысится над Богом богов и захочет отменить праздничные времена и закон. Седьмая глава Даниила. А, конечно же, седьмая глава Даниила, вот она перед моим взором. Даниил, седьмая глава, 25 стих. «Он будет вести высокомерные речи против Всевышнего и издеваться над святыми Всевышнего, и захочет отменить праздничные времена и закон, и они будут отданы во власть его на один год и два года и полгода». Это уже последние 3,5 года великой скорби, которая придет на народ израильский. Но мы неохотно говорим об этом, потому что народ израильский так много мучился уже. Нам было бы хорошо, если бы мы могли бы сказать, что у них не будет больше каких-то испытаний. Но посмотрите, что здесь написано. Я хотел бы, чтобы старая Библия Лютера была бы у меня в руках. Здесь Даниил, 11 глава. 11 глава, пророк Даниил, 36 стих. «Этот царь будет затем поступать по своему произволу, возвыситься и возвеличит себя против всякого Бога. Он будет вести и против Бога богов неслыханные речи, и примет, и при этом иметь успех, пока мера гнева не станет полной, ибо что решено, то придет в исполнение. Также и о богах отцов своих он не будет заботиться и не будет обращать внимания ни на любимого бога женщин, ни на кого-либо другого бога, какого-либо другого, но вознесется над всеми». Еще вам больше читать. Часть последняя, 38 стиха. «Он будет чтить золотом и серебром, драгоценными камнями и сокровищами». Где мы имеем серебро, драгоценные камни, золото? Где это? Если хотим, прочитаем у Иезекииля это. Должно быть в 28 главе, где Люцифер, все это ему было дано, Люциферу, о том, о чем мы прежде читали. Иезекииль, 28 глава, стих 12. Ты находился в Едеме, саду Божьем, и всякие драгоценные камни покрывали одежду твою. Корнеол, топаз, яспис, хризолит, берил, ионикс, сапфир, рубин, смарагд и золото были сделаны на тебе оправы и украшения твои. В день сотворения твоего были они использованы. Описание, если мы до этого читаем, нет лучшего описания, как то в Иезекииле 28 главе. Прочитаем с 1 стиха 28 главу Иезекииля, там еще подробнее можно понять. «Далее зашло ко мне слово Господне следующим образом. Сын человечий, скажи князю Тира, так сказал Бог Господь, так как ум твой хотел высоко вознестись, и ты говорил, я Бог, я обитаю на троне богов посреди моря, в то время как ты всего лишь человек, а не Бог. И так как ты в сердце твоем считал себя за Бога, естественно, ты мудрее Даниила». Конечно, сатана очень мудрый, безусловно. «Естественно, ты мудрее Даниила, и ничто сокрыто не темно для тебя». И потом, кто дальше это читает, и с купеческими способностями, с мудростью. 17 главу Откровения надо взять. «Через свои купеческие махинации ты сделался богатым, и цари земные блудодействовали с тобой». Таким образом, сатана входил в различных царей, доколе он потом не вошел в одного единственного мужа. И это всем ясно, кто имеет в сердце откровение Божие. Блажен человек, который читает Слово Божие, и кому оно открывается через Духа Святого. Если мы все это так читаем, и Божий гнев приходит нам в сердце, потому что мы не злимся на какого-то человека, нет, но потому что столько много людей Слово Божие не читают, а те, которые читают, они не имеют откровения. И все это те, которые не распознали, что Бог пророческий период времени определил для нашего времени, и что Слово Божие приходило всегда к пророкам. Сколько людей, которые не знают, где Бог живет, даже не знают, как Его имя, и Его волю не знают, идут мимо того, что Бог действительно сказал. Кто в наше время будет приготовлен, кто пройдет мимо, кто будет приготовлен, те люди все зовутся в какие-то большие стада, где какая-то глава религиозная, или те достигнут, которым звучит слово «Вы мой народ, выходите из среды их, не прикасайтесь ни к чему нечистому». Сегодня всех зовут куда-то. Куда зовут их? К чему соединяться? Соединяйтесь, говорят, с кем соединяться? Христос есть глава общины, а все, которые через Духа были крещены в тело Господне, они свою власть предоставляют власти главе своей, Христу. А все, которые главу имеют уже Христа, тем не нужна какая-то другая глава, они должны сбрасывать другие какие-то еще власти, головы. Нам хватает одной главы Христа. Я не знаю, кто имел желание слышать на эту тему, но нет ничего яснее, как эта тема в связи со всеми мыслями, которые здесь описаны. И как Христос имеет много значений, названий. Сын человеческий, пророк, Сын Божий, первосвященник. Также и здесь с этим противником. Он имеет много званий. Он есть противник, он есть беззаконник, он есть антихрист, он есть ложный пророк, он есть многое. Он тот, который возвышается над всем, что есть Божье или богослужение. Но все эти названия, они все падают на одну личность. И мы ведь в 9 стихе читаем «Ему, который по действию сатаны, действует по действию сатаны». Наш Господь мог сказать, «Не я делаю дела, но Отец, который живет во мне, Он делает дела». А теперь здесь мы имеем личность, через которого действует сатана. Блажен человек, который может это все видеть из Писания. Конечно же, как написано, через всевозможные властные действия, знамения и ложные чудеса. Мы читаем сейчас во второй главе Фессалоникийцам. Не подтверждение Слова Божьего, не исцеление. Там не было еще никакого исцеления. Я не хочу лично сейчас становиться, как бы персонально, но когда бельгийская царица поехала туда, потому что была бездетная, молиться, она еще и сегодня бездетная. Там может детный ехать туда, он станет скорее бездетным. Для меня это очень серьезная вещь, дорогие братья и сестры. У Бога есть только один Божий канал, и это Его Святое Слово. И только одного Духа, о, это Дух Святой, и Он всегда связан со Словом Божьим. А все остальное, как вода не принимает масло, отталкивает от себя масло, так и мы должны отталкивать от себя все. Я вам скажу, Бог определил нас для того, чтобы мы боролись за истину. И если даже положить жизнь за эту истину. И поэтому сатана так сердится и яростно хочет убить нас, и он мог бы уничтожить нас быстрее, чем мы думаем. Но Бог дарует нам время, в котором мы нуждаемся, чтобы все эти библейские темы, и все эти библейские темы мы будем возвещать вам без всяких компромиссов, чтобы все получили шанс. Я хочу, мог бы сказать вам о семени сатаны, о Каине, о всех этих людях, которые от Каина вышли. Возьмите Немрода, который всех хотел соединить под себя, под свою главу. И что же он потом начал? Он начал строить Вавилонскую башню. Бог коснулся этой башни, и все прекратилось. Он внес различные языки, смятение языков. Куда хотели с этой башни они? Ввысь хотели. Господь снизошел с этой выси к нам, чтобы мы потом были вознесены к Нему туда. Мы можем во всем Ветхом Завете проследовать эти две линии, и в Новом Завете две линии. Христос и Антихрист. Но когда Господь придет для воздвижения тысячелетнего царства, Он убьет его устами своими. Написано так. Христос убьет Антихриста устами своими. И я хочу вам сказать, что мы должны быть благодарными, благодарными в наших сердцах за откровение Иисуса Христа, нашего Господа. Ибо без этого Божьего откровения мы остаемся в темноте, мы идем, пошатываясь, не зная, в какую сторону идти. Но через милость Божию Господь нам поможет. И здесь написано, «Потому что они не сделали своей собственностью любви к истине, чтобы достичь спасения. По этой причине Бог пошлет им сильное заблуждение, чтобы они верили лжи. Должны будут поверить лжи, ибо суду должны быть подвержены все, которые не поверили истине, но нашли благоволение в несправедливости». И иногда люди не понимают меня правильно, но в тот момент, когда я заключение делаю, что приходит какое-то учение из Рима, тогда конец терпению, тогда конец осторожности, тогда я должен со всей жесткостью вынимать это искаженное учение, вырывать с корнями, там нету больше никаких компромиссов, там конец терпению, и никто не может от нас требовать, чтобы мы смешивали снова. Никто не может требовать от нас, чтобы мы Божье откровение, Божьей справедливости, чтобы смешивали опять с какими-то ложными учениями. Бог давал нам откровение, чтобы мы познали истину, и истина делает нас свободными, чтобы мы в этой истине были укоренены. Это есть наш жребий. Не только говорить об этих вещах и говорить, мы имеем послание, я скажу вам истину. Сегодня есть многие, которые говорят, мы верим в оправдание. Да, они пережили ли это оправдание? Во времена Лютера оправдание не было учением, это было возвещение Слова Божьего, и люди пережили оправдание. В день Висли освящение не было учением, это было возвещение Слова Божьего, и люди переживали это. В день в Пятидесятнице, у Пятидесятников Дух Святой, они не говорили это как учение, они переживали это, они... Где же теперь эти переживания, оправдание? Это не просто учение, это переживание. Освящение — это не просто тема, это переживание. Дух Святой — это не учение, а это пережить надо крещение Духом Святым, чтобы мы пережили Духа Бога конкретно в этих всех переживаниях. У меня очень хорошая уверенность к моему Богу, даже если я иногда не знаю выхода и входа, но все-таки я знаю, я оптимистично и убежденно смотрю в будущее, и я знаю, что Бог свое начатое дело завершит. Я знаю, как истинно то, что Бог жив, так и истинно то, что Слово Его живет в моем сердце, в моей душе, в моем духе. И для этого Слова я живу и умру, и я надеюсь на то, что мы все от всего сердца верим и готовы от всего отказаться, что принадлежит к религиозным преданиям и не является частью Святого Писания. Мы должны от всего этого освободиться, другого пути нет. И я могу вам на основании Святого Писания и из истории религиозной церкви показать, как все брали с собой свои религиозные предания. Учение о Триедином Боге было всеми церквями, всеми свободными церквями несено дальше и дальше. Что это было? Они распознавали новое, но не оставляли своих преданий. И так продолжалось вплоть до наших дней. Но теперь конец всему этому. Теперь хочет Бог, чтобы народ его слышал только истину, без всякого примешивания, только истинные возвещения, истинные переживания с Богом, как они нам обетованы в Слове Божьем. Верим ли мы тому, что Бог не напрасно приложил все свои усилия, что за всем этим есть великий смысл и цель, и в конце Господь будет иметь невесту, которая будет словом от Его Слова, духом от Его Духа, жизнью от Его жизни, которая будет просто из того же материала, из которого Он Сам, чтобы она во всем подходила Ему и могла бы быть подведена к Нему, когда Он за ней вернется, чтобы взять ее к себе. По милости Божией мы будем в том числе, в этом множестве. Аминь.
Jesus, mein Heiland.